Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Иван Тимофеев сразу из Питера к нам добрался. Программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Евки пароль сдала, можно начинать. Мы с вами до новостей уже начали обсуждать ваше путешествие на Петербургский форум. Все-таки были скептики, я читала скептиков, которые говорят, ну все, это все совсем не так, и трава была зеленее, и солнце светило ярче. А вот, а у вас настрой какой-то другой по итогам форума, да, что все-таки пациент скорее жив, чем мертв?
Ну, вы знаете, я сам ехал со скептическими ожиданиями.
Туда?
Да, и то есть надо называть вещи своими именами. Если плохо, то плохо. Если нет, то нет. Но, в принципе, то, что я увидел, выше, чем я ожидал. Начнем с того, что Росконгресс все-таки подтянулся вверх в сравнении с прошлым годом, то есть вот эти вот накладки с очередями ЦМТ, там, с ПЦРом и прочее, это сейчас снято. То есть хорошо, когда люди делают выводы из того, что было. Это прям вот сразу, сходу повышает уже оценку. То есть молодцы в этом отношении. Что касается самой площадки, то, строго говоря, в сравнении с прошлым годом, с ковидным, да, когда мало было иностранцев, например, по понятным причинам, там, ограничений на перелеты и прочее, карантины и так далее. Больших изменений нет. То есть они в целом даже незаметны.
Ну, казалось бы, говорили, что ну вот будет заметно, что нет европейцев, американцев и прочих, кто вот поддерживает санкции.
А это ключевой вопрос, зачем нужен ПМФ? Реальность, она пластична. И да, с одной стороны, можно ПМФ рассматривать как такую витрину для иностранцев, для иностранного инвестора. Ну, хорошо, в этом смысле действительно сейчас в силу вот комбинации факторов, и в том числе политической обстановки очень сложной, действительно их мало. Но, с другой стороны, ведь ПМФ нужен нам самим. Вот я для себя, да, я увидел, ну, строго говоря, какие-то вещи, какие-то достижения или какие-то... Ну, в таком концентрированном виде информацию о том, что у нас вообще в стране происходит.
Да? То есть, жизнь заставила посмотреть на самих себе.
А это необходимо, то есть, особенно в текущих условиях. Мы, оказывается, очень плохо знаем самих себя, свою собственную страну. Вот сейчас ее нужно переоткрывать. И ПМФ такую возможность в том числе дает. То есть в очень узком концентрированном виде все наши ключевые, ну, условно говоря, достижения, они там собраны, и, в общем, формируется определенное мнение о тех возможностях, которые у нас есть, которых у нас нет.
А не было ощущения такого, что, ну, по крайней мере, я сужу из высказывания финансового блока российского правительства, могу быть неправа, если меня поправите, которые говорят, что, в общем-то, оно, конечно, все поменялось, но ресурсы брошены на то, чтобы все вернуть назад, по крайней мере. Вот было там недавнее заявление Белоусова, что нам нужно 70-80 рублей за доллар. И многие это трактуют как то, что перемены-то, в общем, сердца-то не хотят.
Понимаете, перемены неизбежны. Они уже идут полным ходом. Угу. Как раньше, не будет. Даже если очень захотеть. Жить в прошлом неконструктивно. И ну, да. Это никуда не приведет. У нас сейчас настолько серьезные изменения идут, которые мы пока еще не ощущаем, но которые о себе дадут знать, что в новой реальности придется жить, либо нужно это все будет упреждать. Вот я довольно много, мы работаем с бизнесом, и проблем проблемы, огромное число проблем, да, и там с поставками, и с логистикой, и с, там, с финансовыми транзакциями и так далее. Но то, что я замечаю, у людей вот есть такая, такой огонь в глазах, да?
То есть наконец-то.
То есть, не то, что наконец-то, но они вот полны фаталистической решимости.
О,
да, то есть они понимают, что...
Это реальный сектор или кто?
Это реальный сектор, да. Реально, они понимают, что они на грани, не, многие на грани очень серьезных проблем или даже гибели. То есть ситуация достаточно серьезная. Но у них нет депрессии. То есть они думают и действуют. Действуют очень быстро.
А то была инерция какая-то, да?
Ну, была какая-то не то, чтобы... Я бы не сказал, что инерция или даже расслабленность, а была какая-то, да, ну, в общем, были привычные какие-то рамки, в которых можно было жить. Да, были там те же санкции. Угу. Мы о них много говорили с вами до февраля.
Да.
Вот. Но, тем не менее, это была гораздо более комфортная реальность. Сейчас она другая. Со всеми вытекающими проблемами, в том числе и с возможностями.
Ага. Ну, хорошо, а вот сужу по иностранной прессе. Financial Times пишет. Петербургский международный экономический форум, инвестиционная витрина России, превращается в упражнение для поднятия боевого духа. Присутствующие западные бизнесмены обеспокоены тем, что санкции наносят больше вреда Западу, чем России. А западные бизнесмены вообще были?
Ну, были, да. То есть там было присутствие западное, и вот, ну, что называется, такое в толпе слышались. И я каких-то встречал знакомых коллег, кого мы знаем там про торгово-промышленным палатам здесь, с кем давно работаем. То есть они были, они следят, держат руку на пульсе. Что касается инвестиционной витрины, ну, мы об этом говорили, что да, это одна из функций, и хорошо, что она была, и так. Мы от нее, я думаю, не отказываемся, но есть множество других функций, в том числе это демонстрация самим себе, что...
А что продемонстрировали?
Что уже неплохо. Ну, понимаете, ну, вот возьмем банальный пример. Стенды регионов.
Да.
То есть вот Краснодарский край, там Башкирия, Татарстан и так далее, и так далее. То есть, казалось бы, можно к этому относиться. Какой-нибудь вредный человек скажет, ну вот это некая показуха. Но на самом деле они, многие регионы, очень ответственно подходят к этим своим стендам. То есть я их не поленился, и который год уже их обхожу, там с какими-то знакомыми встречаюсь, кто там заместитель губернатора, или, ну, уже сделали карьеру там в регионах, или какой-то региональный бизнес. Но они реально подходят серьезно. И ты видишь, да, что вот здесь есть, что здесь есть, какие здесь возможности. И, может быть, это не сложится сразу в какую-то картину, то есть тебе сразу нет какое-то пакетное решение, вот мы вам сейчас все сделаем. Но это откладывается, да, и потом выстраивается в какую-то картину. Может выстроиться, может нет, конечно, но такая информация людям, она в любом случае нужна. И там она подается в таком очень сжатом, концентрированном и наглядном виде. То есть само по себе это очень неплохо. Что касается... значит, озабоченности, что санкции наносят им самим ущерб, то это их проблема.
Ну, да.
Это не проблема ПМФ, это не проблема России. Это проблема тех людей, которые эти проблемы
испытывают. С другой стороны, мы не должны на эту тему злорадствовать, как кажется,
если они
оказались в ловушке собственных каких-то представлений, а как раз-таки работать. Потому что иногда складывается впечатление, что люди, принимающие решения здесь, тоже не совсем отдают себе отчет, а что будет, когда вот мы, например, ну, полностью там или вентиль перекроем, да, в силу того, что просто турбину невозможно реконструировать. То есть, как бы, как это называется, торговля рисками, она присутствует? Понимание рисков, оно присутствует?
Ну, смотря у кого. Во-первых, я согласен с тем, что злорадствовать не нужно. Меня вот смущают иногда, я негативно отношусь вот к избыточному вниманию о том, вот как плохо на Западе, вот как там цены выросли, как там, значит, инфляция. Ну, хорошо, да, но мы-то живем здесь.
Ну, да.
У нас-то проблемы свои, и нам, я думаю, больше внимания нужно уделять нашим перспективам и работе с нашими собственными проблемами. Вот. И как раз-таки вот это некая такая интровертность ПМФ в этом году. Интровертность, я считаю, что это неплохо, да, это ну, где-то даже хорошо.
Замыкают сами на себе.
То есть есть экстравертность, есть интровертность, они друг друга дополняют. А она как раз-таки вот отвечает на эти вот новые реалии. Торговля рисками Там этого не чувствовалось.
Не было.
Ну, собственно, было выступление президента о том, что там на самом деле ценность ресурсов и ценность реального сектора, она существенно возрастает в сравнении с какими-то спекулятивными вещами. Угу. Ну, в общем...
Это очевидно было.
Да, так происходит. Другое дело, что нужно быть готовым к разному. То есть мы в России в какой-то степени... в чуть более благоприятной ситуации находимся, потому что мы вообще привычны к таким вот шокам, да, там, 91-й, 98-й.
2008-й.
Ну, 8-й и так далее, и так далее. То есть для нас это, ну, не повседневность, это вещи неприятные, но привычные. И вот сейчас нам нельзя почивать на лаврах, что вот нефть дорогая, газ дорогой, а вот мы теперь заживем. То есть это дает нам чуть больше времени для того, чтобы перестроить экономику, на тот момент, когда эти цены начнут падать. А они падать рано или поздно начнут.
Мне это, знаете, еще напомнило, я читала, по-моему, это тоже на полях форума было. Галаров-младший давал интервью, и там на РБК большой разворот был на эту тему. И он сокрушался, что вот торговые площади пустеют, потому что транснациональные компании уходят, там производители одежды, обуви, неважно кого. И вот он говорит, что, как мне показалось, с неким пренебрежением, что если там ушел условный бренд X западный, то на его место, конечно, могут попробовать прийти какие-нибудь джостовские подносы, например, или гжель какая-нибудь, но это все равно не окупит тех вложений, которые были. И вывод был такой, что без транснациональных компаний такого уровня, не будем рекламу им делать, в общем-то, система не выдержит. А мне кажется, что речь-то идет как раз-таки, это немножечко личное отношение. Ну, такой бизнес уже все, он заворачивается, потому что нет транснациональной компании, торговые площади пустеют. Но это же вариант для перестройки системы, а не потому, что жестовские подносы – это плохо.
Ну, в общем, знаете, была у меня сессия, и мне афганский участник из зала...
Из запрещенного Талибана?
А он не представился, сколько он организации, но был в костюме деловом. Он сказал, что он из Афганистана. И он мне задал вопрос. Иван, вот у вас уходят много западных транснациональных компаний. Что теперь делать-то будете? Как жить? Я говорю, ну как, так и будем жить. Я большой в этом проблемы не вижу. То есть, действительно, это... создает ущерб, люди теряют рабочие места, теряются налаженные годами, десятилетиями связи, то есть нельзя здесь, так сказать, позерствовать и говорить, что вот все хорошо теперь, да? Но, с другой стороны, это проблема решаема, то есть просто как мы с этого начали, это другая реальность. И в этой другой реальности эти рыночные ниши будут занимать компании из других стран. Рано или поздно это произойдет. То есть сейчас, например, китайские наши партнеры очень осторожны, крайне осторожны в работе с Россией, но рано или поздно эта осторожность, она будет расшиваться, что называется. Ну и недооценивать наш бизнес тоже нельзя. То есть, как говорил известный политический деятель, нельзя Россию переоценивать, но ни в коем случае нельзя ее недооценивать. Угу. Недавний пример, очень много зависит от сферы экономики, недавний пример относительно, это наша продэмбарго встречная, помните, 2014 года, да. И тогда тоже говорят, а как мы теперь будем там без ЕСовского продовольствия? Действительно, оно было дешевле, издержки меньше, и импорт был выгоднее торговым сетям. Да, когда пришли наши, цены выросли, потому что, ну, строго говоря, работать еще не во всем научились, но по качеству мы в основном не проигрываем, а по издержкам тоже научились как-то адаптироваться. Угу. А деньги-то остаются здесь, в России.
Ну, это да.
Вот, поэтому сектора экономики очень разные, везде будут свои проблемы, но я не вижу здесь, понимаете, тупика. Есть жизнь, она продолжается. И, в общем, просто нужно исходить из того, что в этой новой реальности нам жить, в ней работать, и ее нужно принимать.
А есть ощущение, что иностранцы все-таки готовы к кооперации, или это был такой просто, ну, жесть лояльности?
Есть. На самом деле, понимаете, ведь я наблюдаю за иностранным бизнесом, и много друзей, коллег, и таких личных контактов, связей, там, в том числе по санкционной тематике. И вот первый месяц, да, ну, как и у всех у нас, был недостаток понимания того, что происходит в целом, да, такая макро-ситуация. И кто-то на эмоциях стал принимать какие-то решения об уходе, кто-то приостановил деятельность, кто-то понял, что ситуация вот этого кризиса политического затягивается, она будет очень долгой, с чем я, кстати, согласен. и решили тоже уходить, и мы видим. Но а кто-то сказал, что ну, а мы остаемся. Да, на нас давят, но вот бизнес есть бизнес, рынок есть рынок. Кто-то возвращается по другим брендам. Кто-то передает бизнес-менеджменту, но сохраняет связи.
Да, это, кстати, очень характерно. Тверской я проходила тут недавно и смотрела какие-то магазины, которые закрылись в первой неделе. Да. Там, потерпите, пожалуйста, скоро открытие. Там, ну, скоро вас ждем и так далее. Ну, что-то подобное.
То есть, да, кто-то ушел, но в соглашениях о передаче собственности указано, что в любой момент мы можем вернуться, вы нам обязаны все вернуть. Угу. Или в определенные сроки обязаны все вернуть.
Это как с продажей Renault, ну, завода «Москвич».
Да, я не стал пояснять.
Я могу,
да,
я могу.
Но в том числе. Кстати говоря, неизвестно, а получится ли реализовать эту оговорку. Я не имею в виду конкретные данные предприятия. Угу. Но в целом ведь мы с вами обсуждали до эфира разницу между правом и экономикой.
Конечно.
Коллеги, юристы вынуждены воспринимать реальность по написанному. И для этого и нужны юристы. Мы их за это ценим и любим. Мы в политической экспертизе должны воспринимать множество неформальных вещей.
Тем более, что если те бумаги, которые были подписаны, например, в Европейском Союзе, они сейчас, в общем-то, ну, как бы через Шрёдер все прошли, то...
Да, да, или просто...
Какие выводы?
Да, ну... или просто не исполняют. Поэтому, да, то есть мы здесь вынуждены вот этот политический риск принимать во внимание, а получиться может вот как получится. Угу. Посмотрим.
А... Кто из иностранцев, с вашей точки зрения, был наиболее активен, то есть вот прям секторально можно выделить? Это бывшие советские республики, это Китай, это, может быть, арабские страны, которые, насколько я понимаю, президент Ас-Сиси же выступал, да. Египетский, и там и представители Ближнего Востока там тоже были. Насколько я понимаю, там надежд довольно много.
Ну, во-первых, хорошо то, что такой поворот на восток МЭФ делает. Он, собственно, не первый год уже идет. Да, в прошлом году Катар был у нас основным гостем,
участником
в этом году. И, кстати, они очень прям подошли, я помню, прошлогодний, они прямо очень там хорошо выстрелили. Вот, в этом году Египет, то есть Египет крупный рынок наш, и там и атомные проекты, и Росатом, и
продукты.
Там, и зерно, и там не все гладко идет по линии ВТС, но идет, все равно там контакт сохраняется. То есть, ну и в целом крупная страна, крупный рынок. То есть такая, скажем так, опять же, реконфигурация, она хороша. Единственное, конечно, такое это домашнее задание нам уже, россиянам и организаторам форума, да и не только ПМФ, а вообще в целом для страны. Если раньше мы могли себе позволить, ну, устраивать мероприятия с тем, чтобы заверить друг друга в вечной дружбе, то сейчас мы себе этого позволить не можем.
То есть все только в галстуках.
Нам нужно очень конкретно выходить на работающие вещи. Вот если мы видим... Угу. Вот здесь есть вариант работы, да, то за него нужно браться и тут же доводить, и, грубо говоря, мэпом его ускорять, да, какой-то проект, соглашение, там, инвестиции и так далее. Если этого нет, то мы сейчас не можем размениваться просто на декларации. Да, это, к сожалению, уже это время прошло.
Интересен момент по поводу количества санкций все-таки, которые вводились. Насколько я понимаю, все равно европейцы и американцы и все остальные, кто к этим санкциям присоединились, если изначально рассчитывали на какой-то блицкриг, то есть ощущение, что все равно они, в общем, ждут эффекта через какой-то промежуток времени? То есть, тактика поменялась.
Да, строго говоря, вот эти первые месяцы санкционный цунами, как мы его называли, и продолжаем называть, оно в чем-то было несколько эмоциональным, то есть вот эти вот решения принимались очень так жестко, и понятно почему. Вот, но главная цель, если она ставилась, сокрушение российской экономики вот таким вот мощным ударом, она не достигнута. То есть экономика выдержала, и на самом деле в руках у Москвы сейчас есть одно важное преимущество. Проблем очень много, ущерб будет очень большим, но этот ущерб и эти проблемы, они, их можно решать не все сразу, а поэтапно. Я объясню, что я имею в виду. Например, Европейский Союз запрещает поставки российской нефти.
Да.
Но из-за встречного ущерба себе они вынуждены откладывать текущие контракты реализацию там, по нефти до конца этого года, по нефтепродуктам до начала следующего.
Или сделать латвийскую нефть, что-то
ну,
то же самое.
Вот с ней сложнее будет, но с трубопроводами сохраняются возможности там, в Венгрию и так далее. Это дает нам как минимум год для того, чтобы перенаправить, перекинуть эту нефть, выбывающую куда-то на другие рынки. Да? Уже хорошо, по углю. Есть время до августа. То есть сейчас можно что-то, вот еще два месяца у нас у угольщиков есть возможность там что-то как-то сделать.
Придумать.
И таких, на самом деле, ситуаций много. То есть в первые месяцы, да, проблемы навалились сразу, но катастрофы это не привело. Сейчас множится санкций, будет больше, они не исчерпаны и так далее. Но есть возможность, что называется, вот проблемы решать не совсем в пожарном порядке, а есть чуть-чуть времени. Главное не расслабляться.
А ввели все, что можно?
Нет, нет, не все, конечно. То есть их будет больше.
Еще санкции вы прогнозируете еще? 10-й пакет, 12-й
конечно,
пакет?
Конечно, там 112-й и так далее, 125-й и прочее. То есть технически их можно вводить до бесконечности. Это как китайский иероглиф, то есть число черт может быть бесконечным.
Угу.
Вот. Лучше, конечно, попроще писать, проще воспринимать, но, строго говоря, это может быть и долго, и широко. То есть технически можно добавлять туда новые сектора экономики, новые юрлица, новые
людей,
физлица.
Людей, в конце концов.
Людей и так далее, и так далее. Экспортный контроль усиливать. Тут 9 мая, например, американцы расширили экспортный контроль уже не только на высокотехнологичные товары, но и на промышленные товары, там, на подшипники, морозильники, холодильники и так далее. То есть это уже...
Угу.
Вот, то есть это дальше можно расширять. Но... Понимаете, ведь санкции вводятся не только для того, чтобы ущерб нанести, но и для того, чтобы повлиять на политику. Вот. А здесь как раз-таки изменений не будет, потому что Москва свой курс не изменит под влиянием санкций, даже еще скорее больше ожесточения чувствуется, да, этого курса. И есть психологический момент. Вот шестой пакет. Если бы его ввели в том виде, в котором его ввели в январе, это был бы разрыв шаблона. Сейчас ввели шестой пакет, мы его положили в пакет с пакетами, как шутят. То есть я не хочу здесь, опять же, позерствовать, как нам это все равно. Нет, это большой ущерб, это очень серьезно. Но психологически мы уже воспринимаем это как рутину.
Угу. А там воспринимают это как рутину или нет? Потому что мы понимаем, что если хорошо считать, вот военным языком выражаясь, проигранная битва не значит проигранная война. Вот в чем дело.
Битва да, у них не то чтобы проиграна, просто нанесли удар, нанесли потери, но не сокрушили противника.
Угу.
Будут бить дальше. Но, понимаете, когда эти удары идут один за другим, вы, во-первых, адаптируетесь к ним, так или иначе.
И мы понимаем тактику.
Вы понимаете тактику, да, вы начинаете к этому привыкать. То есть вы начинаете жить в этой реальности как в нормальной.
А есть у нас, вот именно уже с политической точки зрения, ставка на то, что работает, да, европейская бюрократия, то есть Брюссель, но при этом есть все-таки какие-то суверенные представления о значит, том, как должно выглядеть у каждого отдельно взятого государства, и у них-то интересы могут не совпадать с брюссельской бюрократией. Или брюссельская бюрократия здесь правит бал?
Но мы это хорошо увидели по шестому пакету, потому что его долго не могли принять, и та же Венгрия, она очень упрямо отставила свои национальные интересы,
да.
В том числе по трубопроводной нефти. Кстати говоря, в Евросоюз ведь патриарх Кирилл хотел включить в свои списки, но не включил, в том числе потому, что отдельные страны заявили, что это контрпродуктивно.
Угу.
Великобритания сейчас включила.
Да,
ЕС нет пока. Но на самом деле национальные интересы у стран есть, они их отстаивают, и там, где они упираются, там бюрократия бал не правит.
Иван Тимофеев с нами, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук и доцент ГИМО. Новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Иван Тимофеев, с нами специалист по санкциям, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук и доцент ГИМО. А по поводу еще участников ПМФ, прям в конце еще последний вопрос вам задам, про высказывания. С одной стороны, мы понимаем опасения Китая, но у них, например, они же все равно не совсем отказываются работать с нами, у них есть просто там 4 крупных банка огромных, которые они не хотят светить, насколько я понимаю, но есть какие-то мелкие организации, которые, в общем, постепенно, насколько я понимаю, будут работать с российскими финансовыми структурами. Но высказывание Такаева. С одной стороны, он сидел рядом с Путиным. И, в общем, это была такая, ну, по картинке такая демонстрация, что как будто бы, помните, как там, должок за январь. Вот, что-то подобное. Но его высказывания не говорили о том, что он, в общем-то, с распростертыми объятиями готов помогать Российской Федерации, потому что Китай, насколько я понимаю, их бизнес-проекты во многом завязаны на американцев и британцев. Это попытка тоже на двух стульях усидеть или что это? Как это трактуется здесь?
Вы знаете, я думаю, что трактуется это с пониманием. И я считаю, что избыточные ожидания по поводу Китая, что вот сейчас Китай бросится нам помогать и так далее, они неуместны. То есть нужно с пониманием относиться, во-первых, к осторожности бизнеса и банков. То есть, ну, представьте, у вас был бы огромный рынок в ЕС и в США, и у вас возникал бы санкционный риск. Угу. Например, Costco Shipping Tanker, ну, это перевозчик крупной нефти, попадал за перевозки иранской нефти под вторичные санкции блокирующие. Ну, я полагаю, что довольно серьезный ущерб они получили. Поэтому, или бы там было, то тоже дело Мэнвэнчжоу уголовное, почти 3 года просидело под домашним арестом, финансовый директор Huawei, был миллиардный штраф за ТИ, то есть у них есть чего опасаться, да. Есть прецедент, поэтому, когда они проявляют вот эту такую осторожность, аккуратность, ну, наверное, мы бы поступили бы точно так же, угу. если не более осторожно.
Мы, кстати, и сами-то не сразу хотели сотрудничать с Huawei, я вспоминаю просто эту историю.
Да и мы не сразу, да и вспомнить, у нас тоже наши, ведь многие компании, которые работали, вовлечены были в широкие международные транзакции, у них тоже свой комплаенс, они тоже очень внимательно соблюдали, фактически соблюдали угу. санкционные режимы США по Ирану, например, или да. там по Сирии и так далее. Поэтому, в общем, понять их можно. Другое дело, что нужно очень четко понимать, что делать в этой ситуации. То есть не сидеть и ругаться, ах, как вы вот нас не любите. Нет, этот путь плохой. Первое, что нам необходимо, это надежные финансовые механизмы для транзакций, в том числе в юанях, возможно, прежде всего в юанях, потому что китайский рынок для нас наиболее привлекательный, на нем есть все, что нам нужно, преимущественно, да, ну и, в общем, для нас он тоже достаточно большой, хотя и очень сложный, гораздо сложнее, чем там, тот же европейский рынок. Поэтому вот обеспечение каналов финансовых транзакций бесперебойное от больших сделок до минимальных, там, чтобы можно было, не знаю, оплатить в юанях самоучитель китайского языка угу. электронный по кредитной карте. Да,
причем, чтобы эти деньги не неделю шли,
не неделю шли, а сразу. Да, вот это большая задача, ее нужно выполнять. Чем быстрее, тем лучше. Тем быстрее у нас будет разгоняться наше сотрудничество, в том числе в замен уходящего сотрудничества с западными странами. Есть еще одна новость, она хорошая, состоит в том, что, строго говоря, у Китая много всего своего. И все, что Китай производит сам, в том числе в области высоких технологий, оно не подпадает под американские FDP rules. То есть формально, если китайцы нам будут что-то поставлять из области высоких технологий или не очень высоких технологий, тут упомянутые мне были там подшипники, там, не знаю,
да холодильники. Бытовая техника, да.
Ну, угу. бытовая техника пока выведена из-под западных санкций, ну, допустим, бытовая техника и так далее. То, что не производится по лицензиям США, ЕС и так далее, не подпадает под их экспортный контроль, вполне может в Россию поставляться. Угу. Вопрос, в логистике, и, самое главное, то, о чем мы сказали, каналы финансовых транзакций. И еще очень важный момент. Если Китаю удастся затвердить себя в качестве, свою финансовую систему, в качестве механизма нашей торговли с третьими странами, для самого Китая это будет очень большой рывок вперед, как такого крупного финансового центра мирового, потому что будет крупная держава в виде России, которая, в общем, в эту систему войдет.
Но это будет даже некой демонстрацией, скажем так, определенной независимости и политической-экономической, потому что сейчас многое заточено на то, что боятся участвовать в каких-то альтернативных проектах, потому что есть западные санкции. А если действительно китайцы постепенно осмелятся, и будет такая кооперация очень мощная, потому что по сравнению с этим согласие, например, саудитов и китайцев торговать за юани, но это ничто по сравнению с потенциалом российского рынка.
Я думаю, что да. И про Казахстан очень важно сказать. Казахстан в текущей ситуации довольно серьезно выигрывает, на мой взгляд. Во-первых, очень немало, скажем так, российских бизнесов сейчас идет в Казахстан. И там размещаются, там работают и так далее. То есть Казахстан получает, в общем, много человеческого капитала из России. Во-вторых, через Казахстан пойдет, ну, много импорта в Россию. То есть как посредник он будет выигрывать. Конечно, никто не будет там публично заявлять, что вот мы сейчас России будем помогать, все обходить. Естественно, это нормально. Казахстан самостоятельная страна, у нее свои интересы. Но, с другой стороны, это член ЕАЭС, и членство в ЕАЭС дает много преимуществ в текущих условиях Казахстану. Ну и что говорит, в общем, наш довольно близкий союзник. Угу. Да не довольно, а близкий союзник. Поэтому, да, есть сдержанность на таком уровне риторическом. Да, есть свои интересы у Казахстана, и их нужно принимать и уважать. Они не обязаны разделять на 100% наши интересы и нашу позицию. Но объективная ситуация для них выгодная, и они этой выгодой будут пользоваться.
Ограничение транзита в Калининградскую область через Литву, тоже высказываний было очень много, и что это нарушает законодательство и так далее. Ведь, насколько я понимаю, у Литвы было обязательство в любом случае, что бы ни происходило, не вводить вот этой блокировки транзита, но они это сделали. И что теперь? Калининградская область, как бы теперь Прибалтика или там весь Европейский Союз пытается удушить Калининградскую область?
Смотрите, вот здесь важны детали. Мы еще в феврале, после начала СВО, предупреждали о том, что потенциально могут быть осложнения вокруг Калининграда. Угу. И вот они начинаются.
Да.
Пока я бы не сказал, что ситуация прям запредельно критическая, но звоночек неприятный. Звоночек неприятный. Пока речь не идет о полной блокаде, но в 833-м регламенте в ЕС, Совета ЕС по санкциям в отношении России в связи с ситуацией на Украине, есть ряд статей, которые запрещают не только импорт в ЕС ряда российских товаров, но и их транзит, трансфер или транспортировку по территории Европейского Союза. В их числе, например, изделия из стали, продукция черной металлургии, в их числе вот сейчас будет уголь с августа, со следующего, с конца года и со следующего года это будет нефть, уже даже по текущим контрактам ее нельзя будет возить и так далее. Да, еще достаточно широкий набор товаров, то, что ЕСовцы называют способных содействовать повышению прибыли российскому государству.
То есть, если бы мы согласились поставлять нефть бесплатно, они бы согласились.
Наверное, да. То есть, так. Там алкоголь, икра, и там дерево, и лес и прочее. Угу. То есть, в принципе, вот эти товары в соответствии с буквой ЕСовского законодательства в ЕС перевозить нельзя.
Да.
Поэтому Литва сейчас, как я понимаю их позицию, говорит, что смотрите, у нас есть законодательство ЕС, мы не можем, не имеем права, поэтому мы задерживаем там продовольствие, можем, допустим, людей, можем, транзит пассажиров, можем. Пока, насколько я понимаю, нет проблем. Но вот те товары, которые попадают вот под эти санкции импортные Европейского Союза, по ним проблемы будут.
А нет ощущения, что тем самым Прибалтика может для себя выторговывать, ну, не знаю, хотя вряд ли они, наверное, на это пойдут, перебивают шильдик и перегоняют это производство, эти продукты?
Да нет, я не думаю, что тут уж такой замысловатый замысел, да, назовем это так. Но проблема будет в любом случае возникать, потому что есть, что называется, столкновение правовых норм. Есть право ЕС, есть, с другой стороны, там та же декларация России и ЕС 2002 года по транзиту. Кстати, она большую часть посвящена пассажирам, людям, да, не грузам, а людям. Вот, поэтому, ну что, я думаю...
Через Сербию будут возить самолетами?
С Калининградом вообще ситуация, я бы не сказал, что запредельно критическая, потому что есть доступ морским путем. в Калининградскую область, в энергетическом плане область достаточно самообеспечиваема. Вот, поэтому это не Берлин, западный Берлин, когда американцы уголь возили самолетами, нет. Я думаю, что мы технически эту проблему решим и достаточно быстро, но здесь важна политика. Вот политически это, конечно, провоцирующий фактор, но и особенно Литва просто здесь может формально выполнять требования ЕС, но просто уже есть репутация определенная. Литва известна своим вот этим вот авангардизмом в отношениях с Россией, то есть авангардизм в плане таких вот не совсем дружественных мер. Да, и, кстати, авангардизм в отношении с Китаем, да, проблемы-то с Китаем тоже есть, вот они в авангарде, значит, противодействие Китаю там, и так далее. С Китаем испортили отношения в Литве довольно серьезно. И есть вот эта репутация, вот это ощущение, что в любой момент может что-то враждебное прилететь оттуда. Но, строго говоря, звоночек неприятный. Пока критической ситуации нет. Но опять же, технические решения по морским перевозкам, они должны... это должно было быть сделано вчера еще.
У вас была статья по поводу того, что британцы ввели санкции против патриарха Кирилла, и вы говорите, что добавить в конфликт с Россией еще и религиозное смирение, это надо постараться. А что здесь принципиально иного? Вот, ну, вводят санкции против российских официальных лиц, там, бизнесменов, политиков и так далее. А почему мы особняком держим санкции против патриарха Кирилла?
Ну, потому что все-таки патриарх Кирилл, он религиозный лидер. У людей есть религиозные чувства. Я бы здесь, конечно, трудно сравнивать Россию и исламский мир, да, uh-huh. мусульманский мир, где эти составляющие религиозные намного сильнее. И подобные санкции привели бы к гораздо более быстрой и сильной реакции в ряде стран исламских. Но Россия достаточно секуляризованное общество, но недооценивать этот фактор тоже нельзя. То есть, ведь, понимаете, это же не просто какой-то бюрократический акт. И вот бюрократ в Минфине Великобритании скажет, ну да, это же вот потому, что вот есть такой у нас регламент, мы его ввели, вот потому, что он говорил то-то и то-то, патриарх Кирилл, да? Но вопрос ведь не в этом. Вопрос, как это будет дальше использовано и кем.
Ну, Трамп вводил санкции против Аятоллы.
Ну, Ирана, и в Иране это, мягко скажем, не очень восприняли. То есть это...
Хуже, чем просто все остальные санкции.
Ну, естественно, конечно, потому что Иран, в Иране роль религии, она очень высока.
Ключевая, да.
Она ключевая, да, поэтому это, вообще-то говоря, такое... Понимаете, ведь если... Тут вот чисто рациональная логика. Смотрите, да. Они этими санкциями себе ничего не получают, они ничего не добиваются. Эти санкции окажут для их политических целей, британских, западных, нулевой эффект. Угу. А вот проблемы они потенциально проблемы получают. То есть масло в огонь добавляют там, где этот огонь их самих потенциально может обжечь.
То есть, в общем-то, здесь вступает как бы религиозный аспект в плане недовольства верующих, причем внутри тех же самых государств,
то есть,
откуда
конечно,
эти санкции ведены.
Конечно, то есть зачем впутывать религию, даже если это не сегодня этот эффект будет, даже ну, если да. будет завтра или послезавтра. Зачем это впутывать, если этого можно не делать?
Ну,
то есть это близорукость. Это близорукость, я считаю, что, в общем, это ошибка. Это... А ошибка, как известно, хуже, чем преступление.
Просто я вспоминаю высказывание, это было у Ле Карре в «Русском доме», где там, значит, он говорит, что создается комиссия, эта комиссия что-то там обсуждает, пока пыль не осядет, а потом члены этой комиссии сами в пыли обращаются. То есть это фигуральное, естественно, выражение, но как бы оно олицетворяет вот это вот эту инерцию и без оглядок на последствия. Это так выглядит?
С одной стороны, да. А с другой стороны, понимаете, нет дыма без огня. То есть я бы сказал, что в Британии это решение по патриарху Кириллу, оно не появилось спонтанно. То есть там уже давно появлялись записки аналитические, материалы, в том числе, ну, в открытом доступе, то, что угу. мы видели о том, что вот, ну, такие русофобские достаточно, со стороны русофобского крыла, я бы не абсолютизировал всю Великобританию, там разные мнения. Вот, но русофобы писали, что вот русские используют церковь для там, продвижения своих интересов, как инструмент мягкой силы, вот надо бы этому...
Действительно, а англиканская этому... церковь этого не
да,
делала никогда.
Да, но понимаете, то есть хорошо, ввели санкции, никакого толку от этого себе они не получают, а вот проблемы множатся. Угу. И там, грубо говоря, если какие-то светские проблемы, да, можно дипломатическим путем решить отмотать назад, то когда вплетается религия, хоть ты 10 раз эти санкции отмени, тут не осадочек может остаться, а инерция такая получится, что мама не горюй.
А дипломатический аспект вот в нынешнем противостоянии, он сейчас имеет какую-то роль? Такое, ну, впечатление, мы с вами тоже много раз об этом говорили, что, в общем, санкции заменили дипломатию, и даже есть такие шутки, что, в общем, люди, которые поступают на факультет международных отношений, а что они будут делать дальше?
Ну, так как я у этих людей преподаю, я не могу их разочаровывать. Вот, и нет, конечно, я считаю, это преувеличение, и дипломаты работают вовсю, я бы так сказал. У дипломатов же не только функция переговорная. Дипломаты должны наблюдать, анализировать, выстраивать коммуникацию и делать заделы на будущее. То есть дипломат, он как такой хороший пахарь, да, то есть он сеет, и он сеет определенные семена, не ожидая, что они сразу дадут, значит, 100 центнеров с гектара, да.
Но дипломатия-то меняется? Вот
меняется,
сейчас.
Конечно, нет, меняется, и меняется характер, она сама меняется уже давно, но меняется еще, конечно, изменился очень серьезный характер дипломатических отношений наших и с тем же коллективным Западом, но дипломаты, что называется, замерли в окопах, да, то есть они ждут своего часа, этот час наступит, возможно, скоро, возможно, нет, но сейчас решается это на поле боя.
Но дипломатия-то должна, я понимаю, но в данном случае как бы дипломатический стиль, он тоже меняется, и мы наблюдаем какое-то фундаментальное изменение. Знаете, как говорят, что вот Российская Федерация сейчас фактически выступила как вот фронт определенный, да. И вот это происходит такая революция.
Бунтарь.
А все остальные страны, которых тоже не устраивал прежний миропорядок, они, в общем-то, наблюдают, что будет, но пока все шишки России получает сама. Да. И вот в этой связи и стиль дипломатии меняется.
Ну, меняется, да. Он, понимаете, зависит от того, о какой дипломатии мы говорим. Она же, это же сложный инструмент, очень многогранный. Одно дело – это дипломатия в информационном пространстве.
Официальная,
да?
МИДовская.
Официальная МИДовская. Это одна стилистика. Она действительно поменялась, и в том числе она стала более активной там, в социальных сетях, в СМИ и так далее. А другое дело дипломатия там, на уровне посольства в стране X. И одно дело это посольство в условно враждебной стране, а другое дело это посольство в условно нейтральной или в дружной стране. Это все разные задачи и разная совершенно стилистика работы. То есть дипломат, он ведь с измальства, с первого курса должен учиться к тому, чтобы очень чутко адаптироваться и реагировать на меняющуюся реальность.
Да.
Это очень важное качество. Отсюда эмпатия дипломата и так далее. Дипломат без эмпатии плох.
Угу.
Вот. Эмпатия столь же важна, сколько умение, так сказать, где нужно проявить напористость. Поэтому, в общем, я бы не стал дипломатию сейчас какому-то общему знаменателю сводить. Очень много определяется контекстом. То есть наша дипломатия в Индии – это одно. Наша дипломатия в США – это другое. Наша дипломатия, скажем, в Японии – это третье.
Угу.
Это разные. В Китае – это четвертое, в Казахстане – пятое.
Прям последний вопрос. У нас остается минута до конца. А важно здесь понять, если Российская Федерация сейчас выступает как некий такой бунтарь, но вам не кажется несколько ошибочным вот это в одночасье полный отказ и девальвация всех тех достижений, которые у России были именно благодаря сотрудничеству с Западом? Естественно, ну, как бы сложно говорить о том, что вот сначала дружили 30 лет, а теперь в пух и прах провалились, потому что велик риск того, что точно так же плотно дружить в ущерб себе с другими государствами, но мы же не знаем, как будут складываться отношения. А нужно еще какой-то новый проект, нужно предлагать новый проект, в том числе, чтобы страны, которые как бы сочувствуют Российской Федерации, в общем-то, с ней заодно смотрели, а есть альтернатива.
Понимаете, история не знает сослагательного наклонения.
Да.
Это раз. Конечно, мы сейчас уже с точки зрения послезнания можем говорить о том, что вот можно было бы похитрее, можно было бы постепенно, можно было бы поумнее. И я сам сторонник этой точки зрения, в том числе как человек, который много времени проводит в дипломатической среде и учит дипломатов. Мы же... Смысл дипломатии не в том, чтобы там раз
и в глаз.
И в глаз. Хотя иногда приходится. Да, но редко. Вот. Смысл в аккуратных, осторожных, последовательных действиях и так далее. Вот. Поэтому хорошо, если бы это получилось. Но мы сейчас в тех условиях, как в новой реальности, да, и в этой реальности нам предстоит жить.
Иван Тимофеев с нами, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО. Иван, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое, Евгения.
Далее рубрика, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.